Разворот на восток.
Продолжаем разворачиваться на восток вместе с Туралом Керимовым. И к нам в студии присоединилась Татьяна Кухарева, журналист-международник, медиатехнолог. Татьяна, приветствуем вас.
Таня, привет.
Добрый день.
Мы рады тебя видеть.
Я думаю, что кто постоянно смотрит программу у Турала «Разворот на восток», он знает, что Татьяна приходит к нам с одной целью, но это я утрирую, конечно, обсудить израильскую проблематику.
Да, и, кстати, впервые за многие месяцы Таня у нас в студии находится, а не по связи, да, онлайн. И благо, тем израильских всегда много. И предыдущие дни, они, в общем-то, войдут в историю страны, скорее всего, как, значит, самые многочисленные митинги в истории Израиля. О чем мы сейчас говорим, расскажем коротко предысторию. 10 недель подряд в стране продолжаются протесты. Протесты обусловлены, ну, это, скажем так, видимая, да, сторона медали, судебной реформой. Судебная реформа, сейчас о ней будем подробно говорить, Таня, ну, как раз расскажет, да, о чем идет речь и что там за
пункты. Я вот как раз, Турал, извини, да, с тобой немножко подискутирую. Я как понимаю, вот мы немножко пообщались тут до начала нашего эфира, что сейчас уже о судебной реформе, в общем, говорится в меньшей степени. В большей степени, я так понимаю, сместился акцент на какие-то другие вещи.
Абсолютно, кстати, нет.
Нет, да, все-таки?
Абсолютно нет. То есть просто они называют это теперь не... Ну, те, кто выходит на улицу, собственно говоря, да, они называют это не реформой, они это называют громко...
Переворот.
Юридическая революция, да, да, вот прям вот все.
Не, ну они, понятное дело, что они протестуют против Нетаньяху. Просто
вот,
для них,
этому, да, да,
просто,
да, да,
но для них это прям очень удачный предлог, повод и, значит, вопрос, которым можно обосновать свой протест. То есть не нужно вот просто Нетаньяху не нравится и все, уходи. А тут вот есть как бы официальное, во что его можно ткнуть, как им кажется. 10 недель подряд 200-300 тысяч человек последние, значит, недели в Тель-Авиве выходят на эти марши и митинги. Ну, я уже сказал, что, да, возможно, это одни из самых... И, скорее всего, это одни из самых крупных протестов за всю историю государства Израиль, современную историю. И протест распространяется не только на улице и не только на площадях Тель-Авива, но и в самые разные сферы израильской общественной жизни. А на той неделе, например, практически 40 израильских резервистов, летчиков отказались принимать участие в учебных полетах. Это очень важно для Израиля, для безопасности этого государства, когда армия постоянно, всегда находится в состоянии повышенной боеготовности.
Можно уже говорить, что армия начинает поддерживать протестующих.
Ну вот, кстати, протестующие именно так это и пытаются, да, представить. Мы сейчас вот это тоже затронем. Далее в сфере логистики. Протестуют как работники, там, я не знаю, Хайфы, да, порта города Хайфа, крупнейший порт Израиля, как воздушных ворот страны Бен-Гурион, например, вот аэропорт, на днях, да, да, Нетаньяху улетал в Италию, и это назвали проводами Биби, когда начались протесты, и, значит, в строительном секторе, ну, короче, сфера услуг везде абсолютно, сфера образования, ну, прям вот противников Нетаньяху хватает везде, и сторонников этих митингов, соответственно, тоже. Я думаю, что надо начать уже говорить, в чем же дело.
Сам Нетаньяху-то как реагирует на все это? Я вот тут буквально новость...
Да, 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 но это вот
минут.
Действительно, пока поднималась в лифте сюда, да, Нетаньяху отреагировал. Нетаньяху сказал буквально следующее, что мы получили мандат, мы сделали некие обещания, и мы их выполним. То есть послание абсолютно безапелляционное, и на самом деле, если отбросить всю... такую очень эмоциональную риторику на эту тему, да, которую очень сильно педалируют местные СМИ. И я сейчас вот расскажу про СМИ, собственно говоря. Это послание максимально логичное. То есть страна много раз ходила на выборы.
5 раз за последние годы.
Да. 5 раз за 4 года, да, страна ходила на выборы. Абсолютно уже сейчас, да, отбросив всякие там семантику, то есть то, что последняя коалиция, предыдущая последняя коалиция, да, выиграла на единственном лозунге, они выиграли, грубо говоря, против Нетаньяху. То есть и поэтому же и развалилось, потому что там было вот это как лебедь, рак и щука, и у них не было ничего общего, кроме одной мысли о том, что вот они против Биби, И как бы на этом они выбор-то выбрались, да, но дальше ничего не произошло. То есть дальше страна опять пошла на выборы и опять выбрала кого? Нетаньяху. Потому что на самом деле как бы конкурентов у него, ну, во-первых, таких реальных конкурентов нет, то есть на его уровне политиков в стране просто не существует. Ну и помимо этого, на самом деле нужно понимать, что я об этом на самом деле уже даже говорила, что страна очень, ну, то есть то, что видим мы извне, да, и то, что ощущается там внутри, это две, как говорят большие в Израиле, разницы, две большие, да, разницы, да, то есть есть Тель-Авив, где, собственно говоря, и концентрировались все эти протесты все это время. Единственное отличие было в том, что в какой-то момент они перекинулись еще и на Иерусалим, что на самом деле достаточно редко. И люди протестовали вокруг Кнессета, да, они выходили к Кнессету, ну, потому что чтения уже начинались в Кнессете этого самого закона несчастного. Тель-Авив и Израиль — это очень разные вещи. То есть то, что вчера, например, начались какие-то протесты на юге, такие вот не очень большие, да, то есть это мало людей. И это вот меня больше всего шокировало, потому что на самом деле вот тот же самый юг, он, ну, они голосуют за Нетаньяху, они живут в непосредственной близости от того самого волшебного места, из которого летят ракеты обычно. Конечно, они голосуют за правых.
У меня почему-то здесь сразу такой вопрос возникает. Вот мы в последнее время очень часто говорим о вмешательстве различном, да, внешнем в протестные акции. Вот Грузию недавно обсуждали. Там все гораздо более прозрачно. Нет здесь какой-то вот такой подковерной игры против Нетаньяху со стороны внешних игроков?
Я бы не назвала это прям такой вот откровенной игрой, но, конечно, правительство Нетаньяху не нравится еще и самой главной силе, которая из региона, наверное, никогда не уйдет самостоятельно, да, это американцы. Естественно, нынешнему американскому правительству правительство Нетаньяху не нравится. Ровно поэтому там приезжали какие-то сенаторы, которые говорили, что мы отказываемся встречаться, например, вот с двумя одиозными политиками в этом правительстве. Это Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. То есть это министр, грубо говоря, национальной безопасности, который является, пожалуй, самым главным ньюсмейкером. То есть он даже вот, даже Биби рядом не валялся. Угу. В плане того, сколько раз за неделю Итамар Бен-Гвир появляется в новостных заголовках. Потому что вот он просыпается, встает утром с кровати, и дальше уже новости начинаются. Ну, любит человек эпатаж. И за, ну вот сейчас третий месяц, да, 2023 года, а господин Блинкен уже дважды был с официальным визитом в Израиле.
И, кстати, не только Блинкен.
Да.
И Ллойд Остин.
Ну, конечно. И, естественно, министр обороны, это как бы более понятно, да, у них все-таки, то есть это достаточно серьезная кооперация, постоянно проходят какие-то совместные учения, и, опять же, на американцах завязан железный купол в некоторой степени. Но почему Америке так не нравится Нетаньяху? Нетаньяху, как у человека, во-первых,
кстати,
это
очень долго,
да,
и упорно.
Максимально, максимально опытного политика. Мы же помним, что соглашения Авраама, те самые, которые были вот ключевым моментом политики Израиля, да, и расширение их остается ключевым мыслью в политике
которые
Израиля.
Которые были парафированы при коалиционном правительстве, были заложены...
Именно Нетаньяху.
Да.
И он обменял, он совершенно четко тогда сделал, то есть это был гениальный совершенно политический ход, который создал возможность вообще для того, чтобы их заключить. Ну, естественно, коалиция, пришедшая к власти, очень долго ходила, гуляла и говорила, что смотрите, какие мы классные, мы их подписали. Но, ребят, понятное дело, что вы их подписали, но кто-то их, грубо говоря, спродюсировал.
Это, кстати, намного более важно. Что касается вот вмешательства, мы здесь, в России, почему-то склонны думать, что когда кто-то из американских лидеров едет в Израиль, это однозначно выражение поддержки.
Абсолютно нет.
Это неверно. Вот это я хотел
почему?
Услышать.
Потому что так быстро, так часто
но
они
тут надо, кстати,
едут,
оговорку сделать. Оговорку сделать поддержки властям.
Кого? Да.
Действующим.
Поддержки кого? Значит, самая важная вещь, которую нужно понимать, это то, что огромное влияние американцев, да, если мы говорим все еще про такое некое, такое, ну, как бы, то, что похоже на вмешательство, грубо mm-hmm. говоря, что мы называем, я бы не назвала это прям так громко, да, это то, что в Израиле очень много вещей, которые, конечно, отзеркаливают абсолютно американскую систему. В первую очередь, это ситуация в СМИ. То есть в стране поголовно абсолютно все СМИ, практически за редким исключением, это либеральные СМИ.
То есть
даже государственный вещатель. То есть угу. государство, ВГТРК.
Но они, кстати, теперь дважды против Нетаньяху из-за той коалиции,
конечно.
С которой он пришел.
А, вот так вот.
Да.
То есть у вас есть правое правительство и абсолютно левые СМИ, за исключением одного несчастного Иерусалим-Поста.
А вот, кстати, да, речь идет о балансе трех ветвей власти в Израиле. Исполнительная, законодательная и судебная. Вот сейчас говорят, что судебная власть лишится рычагов влияния на первые две, которые, по сути дела, в Израиле одно и то же. Да? А четвертая власть...
Это СМИ.
Она играет абсолютно против, как бы, нынешних властей страны. И мы видим ту картинку преимущественность Израиля, из Израиля, которую нам представляют именно эти СМИ. Именно поэтому, да, один из вопросов этого блока нашего сегодняшнего был таков, насколько вообще, в принципе, эти протесты отражают ту степень невосприятия израильским обществом Нетаньяху. Не преувеличено ли это?
Нетаньяху или судебная реформа?
Ну, судебная реформа — это предлог, да, сейчас для того, чтобы протестовать против Нетаньяху. И вот Таня начала же говорить о том, да, что вот, Тель-Авив и Израиль — это не одно и то же.
У вас есть правительство, которое, да, изначально приходит. Мы же все помним вот эти заголовки, при которых они приходили. Самое крайне правое, экстремистское. Ну как вообще можно, в каком мире, да, кроме американского, можно называть, вот в Штатах можно было назвать президента, да, чуть ли не экстремистом. И тут то же самое. То есть если у нас есть абсолютно, а некоторые прям упорото левые источники массовых средств массовой информации, то, конечно, правительство, которое уже приходит заведомо названное, значит, крайне правым, естественно, любая реформа, которая происходит, да, она у нас получается антидемократическая. А тут, о ужас, да, по логике вещей, чего хочет реформа, чего хочет Нетаньяху? Нетаньяху хочет, чтобы Верховный суд был более похож, грубо говоря, на американский, например, где действующее правительство участвует, номинирует судей в Верховный суд. То есть, ну, да, если тебе
Трампе
повезло...
Же, да, помните при Трампе эту историю?
Как бы это ужасно не звучало, но если тебе повезло и освободилось место, а мы все знаем, как место в Верховном суде освобождается обычно,
ногами,
да,
вперед, каким обычно,
способом, да,
да,
то ты можешь туда посадить судью, который поможет тебе, ну, как минимум, мешать не будет принимать законы, например.
У меня здесь в таком случае вопрос. А насколько нынешние судебные власти мешают...
Тотально.
А вот здесь, это же вообще изюминка на торте.
Да.
Давайте посмотрим, кто лидеры оппозиции и сам Нетаньяху, да, какие у них взаимоотношения с законом сейчас и с судом. Вот в этом-то вся суть.
Но против Нетаньяху, насколько я знаю, там уголовное дело есть.
Ну, конечно.
Но не только Нетаньяху.
Например, Верховный суд уже заставил Нетаньяху снять одного из ключевых министров его коалиции. А именно лидера одной из ключевых партий-партнеров в коалиции, Арье Дери, которого признали негодным, скажем так, к исполнению мандата министра. А это, простите, был министр внутренних дел.
Это ключевая фигура.
Это ключевая фигура, в том-то и дело. Да. То есть и его вынужден был, Нетаньяху вынужден был его снять. И, собственно говоря, вот этот вот закон, да, который ограничит власть Верховного суда или хотя бы, и как минимум, даст возможность Кнессету оспаривать решение. Его в том числе, да, там часть из этой реформы называют законом Дери.
Потому, кстати,
что,
да, да,
потому
да.
что, естественно, ну как, ну то есть вот, причем эта партия, Арье Дери является главой одной из партий, за которую голосовали, то есть это не просто там человек какой-то в коалиции, да, это глава партии, за которую голосовали люди в количестве большем, чем то количество людей, которые сейчас выходят на улицы.
Здесь такая, ну, понятно, что ситуация непростая, но вот любопытно, я, кстати, сейчас, пока мы говорили про судей, подумал, что мы не знаем, в общем, о том, как работают эти люди, как работают эти структуры, пока не случается что-то вроде вот таких эпохальных перемен. Помните, в Америке тоже было, вот у них аборты отменили,
да.
И тогда мы узнали, что, оказывается, Трамп переназначил каких-то судей. И здесь та же самая история, любопытно, действительно, отзеркаливает, это вот я к этой фразе, американцев система, но я вот хотел обратить внимание на любопытную деталь. Оспаривать Кнессету будет позволено согласно новой...
Парламентарии вот. Могут оспаривать решение.
Просто почему? Сейчас оппозиционеры, те, кто выходит на митинги, говорят, что это разбалансировка ветвей власти. Но эта разбалансировка не в пользу Нетаньяху. Правильно?
Наоборот, это балансировка в некоторой степени, потому что, ну, как это объясняет, собственно говоря, сам Нетаньяху, да? У вас есть правительство, которое выбрал народ. А к этому очень сложно придраться, но они действительно получили то, что надо было, да, то есть они получили большинство. Причем даже больше, чем проецировалось на момент проведения опросов, да, до выборов. То есть почему бы этому правительству не участвовать? То есть в таком случае правительство, вот это вот, вот эта часть власти, да, имеет возможность влиять на то, чтобы... То есть суд становится, грубо говоря, на ту же сторону, на которой стоит правительство. Но это же логично. Потому что иначе вот мы разговаривали, то же самое было, например, в Штатах периодически случается ситуация, когда как бы Конгресс в одну сторону, а президент в другую. И это политический тупик. Потому что это значит, что все, что предлагает президент, упирается в...
В мнение парламентариев.
Конечно.
Ну да, да.
А тут то же самое. То есть Кнессет хочет одного. Вот они принимают в нескольких чтениях закон. А потом приходит Верховный суд, грубо говоря, и говорит, а мы считаем, что это...
А нет ощущения, что Нетаньяху сейчас уже принципиально отстаивает принятие этого закона, потому что недавние события, я, конечно, слабо верю, что события в Израиле связаны с событиями в Грузии, но, тем не менее, мы видим, как поступили грузины и как поступили французы сейчас. Французы продолжают рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста, да, не обращая внимания на протесты желтых жилетов. В Грузии ситуация иная. Здесь нет ощущения, что сейчас уже принципиально для Нетаньяху отстоять принятие этого законопроекта.
Ты знаешь, здесь же, ну вот, здесь вот именно то, о чем мы любим говорить. Мы не видим никакого зарубежного вмешательства во Франции. Мы не можем сказать, что оно есть в Израиле.
Совершенно
а вот
верно.
Про Грузию... Это вот та демократия, которая хочет стать суверенной, да, условно говоря, и которой нельзя, потому что вот как бы нет. Поэтому здесь немножко другое положение у властей, а у Нетаньяху оно совершенно инклюзивное, да, в этом смысле, поэтому...
Слушай, ну я бы, наверное, с тобой поспорила с точки зрения вмешательства в Израиль, потому что я еще раз повторю, что американцам абсолютно независимое такое вот от их желаний правительства Биби, оно максимально невыгодно. Потому что если Израиль начнет совершать, и сейчас, мне кажется, все очень обрадовались в Штатах, когда, например, Саудовская Аравия с Ираном договорились.
Это, кстати, потому очень что,
вопрос. Да. Ну, потому что как только Израиль является некоторым прокси США в регионе, да, это огромное военное сотрудничество. И так и дальше по списку. Как только Израиль начинает вести сепаратную политику, а понятно, что в интересах Израиля на самом деле все-таки себя некоторым образом обезопасить, это страна, которая состоит в простите за тавтологию, состоянии войны с, как минимум, раз-два, да, с двумя соседними странами, слава богу, с турками помирились, и стало как-то поспокойней.
Ну, плюс еще палестинский вопрос.
Да, плюс палестинский вопрос.
Две соседние страны — это Ливан и Сирия.
То есть для Израиля максимально важно заручиться поддержкой сильных союзников в регионе. Сильные союзники сейчас и уже несколько лет в такая фокальная точка вот концентрации внешней политики Израиля — это Саудовская Аравия. Если Израиль договаривается с саудитами сепаратно, без участия американцев, а они вполне на самом деле могут это сделать при удачном стечении обстоятельств, то для Америки это огромное, огромное провал просто их геополитической стратегии.
То есть получается...
Это получается независимый Ближний Восток.
Это у нас все внутренние темы выходят на внешний уровень.
Тут еще в продолжение того, что Таня говорит, очень важно, почему, потому что сейчас в данный момент, особенно вот эта поездка тоже, да, Остина, не просто так, не дежурная поездка была, а посетил-то он какие страны? Иорданию, Египет, Израиль, и необъявленный визит был в Ирак. То есть это те страны, на которые американцы так или иначе в военном смысле привыкли опираться, да, в регионе. И мы видим, что в последнее время, опять же, Нетаньяху никогда этого не скрывал, но риторика антииранская становится все более и более преобладающие снова. И есть у американцев подозрение, что риторика может, в общем-то, стать реальными действиями, открытыми акциями против Ирана. И американцы-то что сейчас предпочитают? Мы лучше где-нибудь отбомбимся в Сирии или в Ираке против иранских прокси, ну или там что-нибудь в Йемене тоже организуем, но ни в коем случае не на территории Ирана. Не будем совершать открытую агрессию по отношению к Ирану. Это американская позиция. А израильская, она немного другая. Да-да-да, Сирия, это, конечно, мы там каждый день бомбимся, и с Ираком там как-нибудь сами разбирайтесь, а мы хотим вот именно показать Ирану, да, кто он и что мы можем сделать. И тут уже американцам это невыгодно. И вот этот вот, значит, маятник, который сейчас пошатнулся в саудовско-иранских отношениях в сторону нормализации, это действительно в каком-то смысле тактически американцам выгодно. То есть это, по мнению Вашингтона, это может остудить горячие головы в Израиле.
Но это еще и ставит такой прямо такой клин вбит в отношения, собственно говоря, возможное сближение между саудитами и Израилем, что это сложно даже описать словами.
А, кстати, между прочим, я тут вот любопытно читал такую позицию, что, возможно, к этому соглашению, к этой нормализации может присоединиться Израиль.
Кому, с Ираном? Посмотрим. Но нормализация с Ираном, это примерно... Это примерно такой же сценарий, как если завтра, например, Владимир Зеленский просыпается и говорит, я все понял, я был неправ.
Не, ну, тут здесь, в общем-то, проблемы такого характера, что сменой власти в Израиле, да, например... достичь нормализации с Ираном не удастся.
Удастся здесь... только сменой власти в Иране, между прочим.
Здесь, да, здесь вопрос именно невосприятия Ираном, Израилем иранского режима, да, именно Исламской Республики.
Да, как факт вообще.
Исламской Республикой невосприятие Израиля как страны в целом.
Турал, мы с тобой об этом сегодня полноценно еще поговорим. Да. У нас будет эта тема отдельно. Я хочу сейчас, мы все хотим понять, как вот этот внешний изменились расклады, и как это повлияет сейчас на правительство Нетаньяху, на те протесты, которые происходят, и повлияет ли вообще как-то?
Я думаю, что нет.
Я думаю, что нет. Я думаю, что... Ну, скажем так, то есть для Нетаньяху сейчас любой шаг... надо понимать, что страна маленькая, страна, конечно, очень своеобразная с точки зрения того, как это все выглядит, да? То есть он уже который раз говорит одну очень простую вещь, а когда Биби что-то говорит, то обычно он как бы так и делает, он обычно предупреждает и делает. Он говорит о том, что на попятную, то есть они очень красиво все это делают, они приглашают оппозицию к диалогу, оппозиция на диалог не соглашается. Я думаю, что проведение этой реформы достаточно важно, ну, действительно важно на самом деле для того, чтобы управлять страной стало проще. И как бы на это либеральные СМИ и политики не пытались повлиять, пока что, ребят, нужно еще помнить просто банально про цифры. То есть 9 миллионов населения, даже если вот сами организаторы протестов сказали, что вышло 500 тысяч человек, даже если они вышли, это все равно на самом деле мало. Ну, то есть это не те протесты, которые, ну как, ну хорошо, ну 500 тысяч, это 500 000. То есть это 1/18 часть страны.
500 тысяч, я не знаю, это очень много людей.
Если меня не изменяет вообще.
Все правильно.
Да, кажется.
Физически, где они там разместились, я сейчас почему-то подумал, 500 тысяч, но это колоссальное количество.
Нет, но обратите внимание, то есть организаторы говорят 500 тысяч, даже либеральные СМИ оценивают в 300 тысяч.
Ну, то есть тут, да, тут разброс, конечно, да.
Но опять же, это по всей стране. То есть если посчитать, там, не знаю, 10 человек вышло в Ашдоде, да, целых 10 либерально настроенных израильтян нашлось на юге, значит, там, я не знаю, ну, абстрактно, если честно, не помню, сколько вышло в Ашдоде, но тем не менее, да. Ну, вышло, там, я не знаю, может быть, 1000 в Хайфе. То есть основной анклав вот этого сопротивления — это на самом деле Тель-Авив и сейчас уже так вот часть Иерусалима. То есть вот эти там 200 тысяч человек из 300, которые вышли в Тель-Авиве, и, грубо говоря, 100 тысяч по всей остальной стране.
30 секундочек у нас остается до новостей. Как и в предыдущей получасовке, попрошу подвести итог. Что в ближайшее время? Добьются ли своего протестующие или закон о реформе судебной будет принят?
Я считаю, что закон будет принят. Максимально он может пойти на какие-то очень косметические такие вот поблажки, но закон будет принят вот...
Но протесты на этом не закончатся.
Протесты не закончатся,
совершенно
конечно.
Точно.
Как здраво заметил Нетаньяху, оппозиция хочет не диалога, а как он это выразился, хочет свержения нынешнего правительства.
Татьяна Кухарева, Турал Керимов, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.